И когда я, пока я говорил нет, я продолжал говорить нет, а они продолжали умолять и упрашивать. И чем больше я отказывала, тем больше они умоляли и упрашивали. И в конце концов они пришли, ну, к чему? К слезам. И теперь слезы текут рекой, и публика вся смотрит, и все на тебя оглядываются. Я постарался поговорить с ними мягко и сказал нет. Но в самый последний момент, вы знаете, у них там почти истерика, и они там уже, ну, пожалуйста. И как папа, я, конечно, очень старался, я встал на колени, и я умолял их. Да нет, конечно, что я сделал? Я им сказал, давайте, знаете что? Вот когда мы сделаем все покупки и пообедаем с семьей, и когда все, что мы сделаем, когда мы все закончим, я обещаю, мы пойдем, и вы покатаетесь прямо перед нашим уходом. Они успокоились немножко после того, как я им это пообещала, и мы отправились в путь. По дороге мы отлично провели время. Ну, точнее сказать, жена провела отличное время с этими покупками, со всеми. Потом мы пообедали, и все было сделано. И к этому времени дети совершенно забыли о том, что хотели покататься. И когда мы шли уже к машине, я вспомнил, как они плакали, как их трясло. И все это было так далеко, когда мы шли к машине. Но я, как только мы подошли к машине, вспомнил обещание, которое дал им. Несмотря на то, что они забыли, я сказал им, что мы вернемся. И когда мы шли обратно в торговый центр, я напомнил детям об этом обещании, которое я им дал. Мы пришли к этим. Я заплатил 2 миллиона доллара за 30-секундный аттракцион и подумал, какая пустая трата времени и денег. Ну, а если серьезно, я подумал, я надеюсь, они будут всегда помнить, что их отец всегда выполняет свои обещания. Даже когда они забывают. Я знаю, что когда большинство доходит до родословия Библии, в Старом Завете, Новом Завете, мы теряем интерес и склонны пропускать эти части Библии. Но я хочу призвать вас, как церкви, помнить о том, что когда мы проходим через список всех этих имен, Бог Отец обещает свои исполнения, исполняет свои обещания, даже когда его дети забывают. Вот давайте посмотрим на три момента, которые я хочу отметить в этом отрывке. Они следующие. Уникальная семья, уникальный сын и уникальный спаситель. Давайте начнем со стиха первого. Посмотрим здесь на уникальную семью. Начинается это послание с чего? Что Иисус сын. Давидова, сын Авраамов. Евангелие, в котором он находится, названо по имени его автора. Матфей был сборщиком налогов, что равносильно работе в налоговом управлении Канады. Его никто не любит. Во времена Иисуса сборщиков налогов презирали, потому что иудейские сборщики налогов, такие как Матфей, собирали налоги для Римской империи и еще оставляли часть себе. То есть и Матфей пойдет к иудеям, соберет сбор для враждебной Римской империи, а еще и оставит часть себе. Поэтому их и презирали, этих сборщиков налогов. Но мы также знаем, что Матфей отдает всю свою жизнь, чтобы следовать за Иисусом. Он написал эту книгу. И вступление Матфея не похоже на другие Евангелия, не похоже на Марка, Луки, Иоанна. Матфей имеет в виду очень конкретную аудиторию, которой он адресует это послание. Его аудитория от начала до конца – это еврейский народ. В Евангелии от Луки, в главе 3, приводится другая версия родословия Иисуса. И она очень отличается от той, что мы читаем здесь в Матфея. Библейские ученые, такие, знаете, парни с огромными головами, считают, что Лука ведет родословную от стороны Марии, матери Иисуса. И эти же ученые полагают, что послание Матфея ведет родословную от Иисуса, ну, как бы земного отца Иисуса. Так что есть две разные стороны подхода, два разных подхода к составлению родословия. Лука начинает генеалогию, как вы, как я, как большинство людей начинает генеалогию с себя, правильно? Мы бы также начали свое генеалогическое дерево. И Лука также его начал, начинает с Иисуса и работает в обратном направлении. А Матфей идет наоборот, и для этого есть веские причины. Посмотрите на первое слово. Первое слово, которое призволяю вам выделить в ваших Библиях, может быть, подчеркнуть, это слово «родословие». В греческом языке это слово переводится как «происхождение», «родословие». Для Матфея, еврея, писавшего для еврейской аудитории, они должны были мгновенно подумать о книге Бытия. Они должны были сразу подумать о начале, о сотворении неба и земли, с того момента, когда из ничего возникло все. Матфей напоминает своим читателям о начале мира. Но теперь, что более важно, он говорит о начале еврейского мессии. Когда Матфей использует здесь слово происхождение, генезис, это ссылка на Адама, начало человечества. У еврейской аудитории Матфея, у них не было проблем с тем, что Иисус был человеком. Они видели, они знали, что он человек, они могли его потрогать. У них была большая проблема с тем, что у Иисуса было еврейское наследие. Матфей знает это и хочет доказать своей еврейской аудитории, что родословная Иисуса может быть прослежена до отца евреев, Авраама. И иудеи считали Авраама отцом еврейской нации. И именно Авраам получил от Бога обещание, что через потомство Авраама весь мир будет благословлен. Другими словами, через род Авраама придет один человек, который спасет весь мир. Матфей делает эту связь для своих читателей, доказывая, что Авраам и Иисус происходят из одной и той же кровной линии. В Бытии 12 описывается первая встреча Бога с Авраамом. Помните, в это время Авраам не представляет собой ничего особенного в то время, когда Бог встречается с Авраамом. Он не богат, у него нет дома, он кочевник, а его группа людей очень мала и совершенно неизвестна никому. Но Авраам тот, кого Бог решает использовать и благословить. Как мы раньше уже упомянули, в Аврааме самом нет ничего особенного. И сразу же после получения благословения вы думаете, что тот, кто встретился с Богом и Создателем всего человечества, после вот этой особой встречи Адам идет и лжет, чтобы спасти свою жизнь. Он говорит о том, что его жена Сара, это не его жена, это его сестра. Он пытается спасти себя. Все его мышление сосредоточено на нем самом. И он уже забыл о том, что он обещал и что ему было обещано. А Бытие 15 глава – это одно из самых трогательных мест во всем Ветхом Завете. Там мы читаем, глава 15, что Авраам очень переживает по поводу этого благословения, потому что у него до сих пор нет ребенка, у него до сих пор нет детей, ничего не происходит, Бог пообещал, а ничего не происходит. Знаете, в наше время у нас есть контракты. Например, когда вы покупаете новый телефон, вы покупаете новый телефон, подписываете контракт, и вы тут же начинаете об этом жалеть. Потому что это на 3 года, на 5 лет теперь все записано. Вот, когда у нас есть писемный контракт, в этом писемном контракте это юридическое соглашение, что если какая-либо сторона нарушает свою часть договора, то другая сторона может подать на нее в суд за невыполнение своей части. В этом суть письменного контракта. Во времена Авраама не было таких вещей, такого понятия, как письменные контракты. Были только устные договоренности, договоры. Нарушив устный договор, вы должны были действовать в соответствии с последствиями. И вот это и происходит в главе 15. Мы читаем, что Авраам приносит несколько животных, которые Бог просил, и разрезает их пополам, как велел Бог. И кровь течет, выглядит как бразильское барбекю. Авраам засыпает, и тогда Бог проходит через, как бы посреди разрезанных животных. Что здесь делает Бог, является последствием невыполнением устного договора, который он заключил с Авраамом. Другими словами, Бог говорит, что если Авраам не выполнит свое обещание, то, он, то с ним поступят так же, как поступили бы с этими животными. Говорит, как бы таким образом, когда он говорит, идет посреди этих животных, он говорит, если я не выполню не выполню такого своего обещания, если я не выполняю свое обещание, разрежь меня пополам и пройди посреди меня. Вот что он говорит. Это было обещание Бога. Знаете, Бог выполнит свое обещание. А какой вклад был Авраама в это обетование, в это обещание? Абсолютно ничего, он спал. Так что мы возвращаемся обратно к генеалогии, родословию Матфея. Можно прочитать и увидеть семейную связь между Авраамом и Иисусом. Поэтому Матфей называет его сыном Авраама. Но есть также связь с тем, что Иисус является исполнением Божьего обетования. Иисус является исполнением того обещания, которое было дано Аврааму, его предку. Матфей в первом же стихе добавляет также, что Иисус также является сыном Давида. Ну, не буду говорить сейчас о грехах Давида, потому что пасторы более подробно расскажут об этом на следующей неделе. Но вопрос вот в чем. Почему Матфей в стратегическом в смысле говорит, что Иисус сын Давида, а также сын Авраама. Как я ранее упоминал, Евангелие от Матфея проходит через родословие Иосифа. Иосиф не был биологическим отцом Иисуса, но силой Святого Духа мы читаем и верим, что Мария забеременела Иисусом через Святого Духа. Я пытаюсь сказать, что Иосиф, возможно, не был биологическим отцом Иисуса, но Иосиф его законный отец, отец по закону. До и во время этого рождественского сезона вы увидите этот стих из Библии на рождественских открытках, в социальных сетях, на плакатах, во многих церковных зданиях. Пожалуйста, давайте прочитаем в ваших Библиях, откройте. Исаия, 9 глава, 6 стих. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Обратили ли вы внимание на формулировки в этом отрывке? Здесь говорится, ибо родился нам младенец, родился, ссылает нас на то, что был человек, который физически родил Иисуса. Но, то есть о человеческом физическом рождении идет речь через Марию, да, силой Святого Духа. Но затем в Исаии 9:6 говорится, нам сын дан. Почему? Может ли быть Иисус быть сыном, рожденным и данным. То есть в этом отрывке из Исаии речь не идет не только о рождении Иисуса, но а также и о законном усыновлении Иисуса в семью его законного отца Иосифа. И это важно, потому что и Мария, его мать, и Иосиф, его законный отец, могут проследить свою родословную до царя Давида. Это так важно, потому что было предсказано, что Иисус, Мессия, будет потомком Давида, что он будет происходить от царя Давида. И так и есть. Это доказано с двух сторон, с обеих сторон. Хоть со стороны Марии, хоть со стороны Давида, Иосифа, он происходит от царя Давида. В Евангелии от Луки 4:22 есть еще маленькая, но важная деталь. Все руководители синагоги знали, все знали, что земным отцом Иисуса был Иосиф, и они все знали, что Иосиф происходил из рода царя Давида. Поэтому они не спорили, они знали это. Они знали, что это так. И все лидеры в синагоге имели доступ к записям о семье Иисуса. И если они в это не верили, то они могли пойти и проверить о том, что говорит Иисус, это правда. Так что они знали, что Иисус был потомком царя Давида и от законного отца, и от земной матери. Уже в первом стихе мы узнаем, что Иисус имеет человеческое происхождение, потому что он связан с Адамом. И Иисус имеет заветное происхождение из-за его связи с Авраамом. И Иисус имеет царское происхождение из-за его связи с царем Давидом. И этим заканчивается первый стих. Сколько всего, да, в одном стихе. Но сейчас я хочу посмотреть некоторые другие имена, которые перечисляет Евангелие от Матфея, чтобы напомнить нам, насколько уникальна семья Иисуса. В стихе 2, сразу после Авраама, Евангелие от Матфея сообщает, что Авраам родил Исаака. Самая интересная часть истории Исаака, помимо его имени, означающего «он смеется», содержится в Бытии 24. Когда мы читаем Бытие 24 главу, мы читаем, что Авраам заставляет своего слугу пообещать ему: «Пообещай мне, что ты найдешь жену сыну моему Исааку». И слуга выполняет это обещание, положив руку под бедро Авраама. Если мы посмотрим на контекст, то переводится это по-другому немножко. Переводится, что слуга положил руку на регионы Авраама. Если вы не понимаете, о чем я говорю, и хорошо, наверное, это для вас. Но смысл в следующем. Слуга Авраама поставил на карту всю свою способность стать отцом. В книге «Бытие» Бог напоминает Исааку обещание, данным его отцу. В Бытии 28 написано, что Бог напоминает Исаакову обещание, о которое он дал деду его и отцу его, и дает теперь ему. Помните, да, что даже если Исаак забывает обещание, Бог его исполняет. И к 40 годам Исаак женился на Ребекке, своей двоюродной сестре, и в книге «Бытие» напоминает Исааку обещание, данному отцу. Сразу после этой удивительной встречи с Богом Исаак совершает такой же грех, как его отец. Лжет о своей жене, называет Ребекку своей сестрой, чтобы спасти свою жизнь. записан здесь, в Бытие 28 главе записано, что Бог напоминает Иакову о обещаниях, которые он дал его отцу и деду, и Бог опять вмешивается в жизнь и напоминает прапраправнуку о том, что я выполню желание, обещание, несмотря на то, что вы забываете об этом. И сразу после этого, Бытие 29, мы считаем, что Иаков влюбляется в свою двоюродную сестру Рахиль. Иаков настолько влюбляется в Рахиль, что обещает своему дяде, что будет работать на ферме дяди в течение 7 лет. Просто чтобы жениться на ней. Смешно, да? У меня смешно, потому что у меня ровно такое же требование. Хочешь жениться на моей дочери? Работай 7 лет на меня. После 7 лет, которые пролетели для Иакова незаметно, 7 лет пролетели как мгновение. Но в ночь его свадьбы его дядя поменял сестер местами, и вместо Рахили отправил в спальню старшую сестру Лию. И Иаков, после того, как его обманул дядя, еще 7 лет работает на Рахиль. И это означает, что Иаков женится на сестрах. Как Иаков перепутал сестер, я не представляю. Когда я думаю о своей жене и ее сестрах, я думаю, я бы никогда не перепутал. У меня только одна жена, и это одна из самых трудных вещей, которые я когда-либо делал в жизни. Из книги «Бытие» мы знаем, что Иакову приходится очень трудно в своей семье, потому что хорошо известно, что любит он Рахиль, а не Лию. И это же все приносит вот эти трудности, какие-то проблемы в эту семью. В Бытие 37 мы читаем, что Бог снова напоминает Иакову об обещании. Он опять напоминает семье, даже тогда, когда они забывают. Он говорит, что он будет выполнять свои обещания. И, наконец, Бог изменил имя Иакова на Израиль. Потому что Бог больше не хотел, чтобы имя Иакова было тем, чем оно было. Оно обозначало обманщик, чтобы оно определяло его. А отныне Иаков будет известен как Израиль. Израиль, Израиль. Это что обозначает «Бог борется». И мы знаем, что Иаков тут же признал свою вину и зависимость от Бога, когда вы читаете его историю. И мы здесь читаем историю только Иакова. У него были и другие сыновья, но здесь рассказана история только Иакова. Давайте вернемся к родословию в конце стиха 2. Матфей упоминает 4-го сына Иакова, Иуди. Хотя у Иакова было 12 сыновей, они все были благословены. Иуда, один из братьев, из тех братьев, которые продают своего брата Иосифа в рабство. Почему именно Иуда здесь из 12? Я не знаю, но есть интересный момент. У Иуды 3 сына. И первый сын женится на женщине по имени Фамарь. И она здесь упоминается в родословии Иисуса. Первого сына Бог убивает за то, что он был таким злым, что Бог вынужден был убить его. И когда он умирает, а жена все еще жива, второй сын, второй брат, его брат, должен исполнить долг и жениться на Фамаре вместо умершего брата. И это происходит. Второй брат женится на Фамаре и выполняет свой долг своего брата. И выходит так, что второй сын тоже злой, и Бог убивает и его. И теперь находит честь, приходит очередь третьего сына, он говорит, не, я на ней жениться не буду. И отец с сыном начинает думать, что эта девушка Фамарь проклята, что кто бы ни женился на ней, умирает. И Иуда, отец этих 3 сыновей, его жена умирает. И в трауре он так переживает, что его жена умирает, что он уходит в другую землю, далеко от своей. чтобы плакать, чтобы переживать. Фомарь, его невестка, которая указана здесь в родословии Иисуса, услышав, что он уходит в другую землю, она тоже идет. Он не знает об этом. Если вы мне не верите, почитайте. В Бытие 38 говорится, что Фомарь переодевается, одевает чадру, выдает себя за проститутку. И в итоге Иуда неосознанно переспал с Фомарь. Она забеременела, и у нее близнецы. Перес и Зера. И они здесь записаны, в Матфея, в главе 1, родословие Иисуса. Почему Бог включил Фомарь в родословную? Мы ответим на этот вопрос через минуту, но родословие Матфея не является исчерпывающим. Он не расписывает всех, каждого в этой генеалогии, поэтому мы завершим родословие Рахав и Руфью. История Рахав впервые записана в книге Иисуса Навина, глава 2. Нам рассказывают, что Израиль послал соглядатаев в землю Иерихонскую, чтобы проверить землю. Он им говорит: «Пойдите, проверьте вот эту землю Иерихонскую, и чтобы узнать, что за земля. Не знаю как, но каким-то образом царь Иерихона узнает, что в земле есть шпионы, и что эти шпионы прячутся в доме Рахав. И опять же, это имя указано здесь, в родословии Иисуса. Но мы знаем, что она проститутка в Иерихоне. Рахав прячет шпионов, защищает их и выводит, в конце концов, из города Иерихона. Но прежде чем они уходят, прежде чем они вернутся, она знает, что они вернутся завоевать этот город. Она говорит: «Прежде вы, пожалуйста, когда вы вернетесь, спасите меня и мою семью». И они говорят: «Да, если мы уйдем, мы вернемся и спасем тебя». Соглядатаи обещают вернуться, разрушить Иерихон и спасти Рахав с ее домочадцами, но она должна завязать на своем окне красный шнур. Это как бы типология крови Иисуса, спасающего свой народ. Наконец, у нас есть Руфь, и ее история записана в книге, названной в честь Руфи. Прекрасная история. Мы знаем, что Руфь, она моавитянка, а моавитяне смотрели свысока за их происхождение. История моавитян начинается в Бытие, 19 глава. Там мы читаем, что Лот, двоюродный брат Авраама, жил в Содоме. А вы знаете, Содом был сплошным злом, что Бог решил уничтожить его. Ну, типа как Австралия. Бог собирался уничтожить Содом, но по великой милости Божьей дал Лоту и его семье шанс спастись, уйти из Содома. И им дали четкие инструкции, и им сказали: когда я начну уничтожать город, не оборачивайтесь, не оглядывайтесь назад, не смотрите о том, как уничтожается этот город. И мы знаем, что жена Лота, после того, как ее предупредили не смотреть на разрушение города, она все-таки повернулась. И она превратилась в соляной столб. Теперь Лот и две его дочери остались в пещере. Дочери Лота, так говорится в самом Писании, дочери Лота считают, что все мужчины в мире мертвы. Они также знают, что их мать мертва. Так как же возникнет новый народ? Как выполнится обещание Божье? И что они решают делать? Если вы мне не верите, почитайте сами. Они решают Дочери Лота решают так напоить отца, что первая дочь спит со своим отцом. И когда вы подумали, что все кончено, на следующую ночь они снова напоили его, и вторая дочь спит со своим отцом, и они обе забеременевают. И так появляются моавитяне, так появляется наследие Иисуса и Руфи и Иисуса. Наследие семьи Иисуса настолько уникально, настолько испорчены члены его семьи, и здесь они все описаны, раскрыты для всеобщего обозрения. И это должно нам дать всем надежду. Видите, все женщины, включенные в родословие Иисуса, в первую очередь, они все язычницы. Они не родились в еврейской семье, они все вышли замуж за евреев. Для остальных речь идет о Божьей милости, включить таких людей, как вы и я, в родословную Иисуса. И если мы включены в семейное дерево Иисуса, тогда мы, никто нас не может забрать. Вопрос, похожа ли ваша семья на мою? В моей семье, не в семье моей жене, тут давайте еще раз, в моей семье есть несколько разводов, есть дети и тети в моей семье, которые не разговаривают с друг другом годами, неважно даже по какой причине, я знаю, они, наверное, не будут до самой смерти разговаривать между собой. У нас есть члены семьи, которые вызывали полицию друг на друга. У меня есть дядя, который сидит в тюрьме уже более 20 лет и еще не знаю, сколько просидит там. У меня есть бабушка, и у меня была бабушка, точнее, которая стыдилась настолько своего внука за то, что он сделал, что она с ним не разговаривала, она презирала его. Это моя семья. А как насчет вашей? Если ваша семья такая же, как моя, возможно, вы считаете, что они так. Возможно, это слишком для вашей семьи. Вы знаете, мы надеваем свои воскресные наряды, ведем себя наилучшим образом. Все это у нас совершенно, когда мы приходим на люди. Мы все боимся, что нас будут судить. Но если ваша семья такая же, как и моя, даже если мы все вот это изображаем и все равно семейные кровные узы глубоко нарушены, как бы ни выглядела семья. Мои дети, дочери, несмотря на то, что им 6 и 5, они вообще очень поражены моим прошлым. Во-первых, они знают обо всех моих подружках. Он говорит, не-не-не, моя мама здесь. Ну, шутит. Но еще что они знают, вы, возможно, не знаете, но они очень впечатлены тем, что я был в тюрьме. Они не хотят знать, что я делал в тюрьме. Они никогда не спрашивают об этом. Но они хотят знать, что я сделал, чтобы попасть в тюрьму. Далее я рассказываю своим детям, что я продавал наркотики. Они не совсем понимают, что такое наркотики, поэтому я использую слово медицина, лекарство. Они говорят, а, так ты что-то вроде доктора. Но о чем я пытаюсь сказать? Разбитые люди из разбитых семей. Именно таких людей Иисус призывает в свою семью. Второй пункт, который мы хотели обратить внимание сегодня, это уникальный сын. Прошлое воскресенье, когда я шел от парковки средней школы к зданию церкви, я случайно столкнулся на парковке с пожилым человеком. Давайте назовем его Дэйв. Почему? Потому что так его звали. Давид начал рассказывать мне об одном из своих новых увлечений, потому что он теперь на пенсии. И я его спрашиваю, что ж ты теперь делаешь, что ж на пенсии? И он говорит, что он сейчас просматривает историю своей семьи. Дэйв проследил историю своей семьи до 1400-х годов в Англии. Он рассказывает с волнением мне о том, что родственникам, что его родственником был, родственник был мэром Лондона, что один дедушка и бабушка служили в вооруженных силах Канады, а другие дедушка и бабушка в вооруженных силах Великобритании. Они каким-то образом встретились, поженились. И Дэйв так, так был рад и гордился в то время, когда он рассказывал про это, из какой семьи он происходит. И после короткого разговора с семьей я легко понял, что совершенно понятно, почему он сейчас такой. Он был очень вдохновлен историей своей семьи. Он мог видеть все компоненты, и это могло... Я мог видеть это внутри него самого. Была очень глубокая связь того, каким были его родственники, с тем, какой он сейчас. Давайте посмотрим о моих детях, дочерях. Если вы посмотрите на них и скажете, что они красивые, замечательные, умные, добрые, любящие, то все мы согласимся, что это от семьи Лауры. Но если они нетерпеливые, сердитые, суровые, осуждающие, то все сразу согласятся, что это происходит от моей семьи. Что я пытаюсь сказать? Когда вы смотрите на семейную линию Иисуса, он совсем не похож на то сокрушение, которое пронизывает и распространяется по его семье. Нет, он остается совершенным. Он совершенно не находится под влиянием своей семьи. Подумайте на человеческом уровне об этом. Вы знаете, в больших семьях, когда собираются члены семьи, если появился новый внук, ребенок, правнук, вы всех приглашаете, и приглашаете всех и говорите, посмотрите на ребенка, а ребенок лежит и ничего не делает, а все вот эти родственники, они приходят и говорят, ой, а мне это напоминает такого-то члена нашей семьи, ту тетушку или ту дядюшку. И они уже напоминают кого-то, у них нос на кого-то похож. И вы смотрите на младенца, который лежит там, и вы что-то узнаете, кого-то узнаете в нем. Но евреям 1:3 говорит нам, сей, то есть про Иисуса, будучи сиянием славы и образом ипостаси его, держа все словом силы своей. Что здесь имеется в виду? Иисус – это... это сын Бога Отца. И это важно. Нет иного сына. Он единственный. Нет иного имени. Иисус единственный и неповторимый сын Бога Отца. Рожденный от Девы Марии Святым Духом. Нет иного. И это делает его совершенно неповторимым, единственным. А теперь мы поговорим об уникальном Спасителе. Со времени последней строки Малахии до первой строки Матфея прошло 400 лет. И в течение 400 лет Бог не сказал ни слова, полная и абсолютная тишина. Почему? Подумайте, в тех временах, когда у вас, ну, вы в кругу семьи, и друзья приходят к вам, у вас дома большое собрание, вы пригласили всех своих близких, и столько там шума, и смеха, и разговоров, кто-то поет. И прежде чем вам сделать... А у вас есть, ну, какое-то важное объявление, поэтому вы всех пригласили. Вы должны сделать это объявление. Но прежде чем сделать важное объявление, что вы делаете? Вы говорите, тишина, помолчите, пожалуйста, мне нужно сообщить что-то важное. И вы ждете. Когда тишина наступит, и все замолчат, и когда тишина наступает, тишина воцаряется, Бог делает свое самое важное заявление. И это объявление было о его Сыне Иисусе. Я выполнил свое обещание, даже если вы забыли. Божье объявление об Иисусе совершенно четко и ясно выражено в Ветхом и Новых Заветах. Галатам, глава 3, 16 стих. Павел пишет церкви: «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Павел подчеркивает, что на протяжении всего Божьего возвещения по всей Библии Бог использует слово «потомство» в единственном числе. Это очень важно. Бог не говорит Аврааму и нам сегодня, что будет много спасителей, пришедших из многих народов. Как бы ни была широка и разнообразна семья Иисуса, не будет одного спасителя для немцев, другого спасителя для бразильцев, другой для корейцев, еще один для испанцев, для китайцев и другой для русских или еще для филиппинцев. Нет. Будет один спаситель для всех групп людей. Всех, которые когда-либо существовали, и для групп людей, которые появятся. Вот почему апостол Павел говорит в послании к Галатам 3:29: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию, по обещанию наследники». Все люди приглашены в семью Божью, и только Бог усыновит тех, кто взывает к Нему. Вы взывали к Нему? Вы вошли в Божью семью? В заключении я хочу привести, показать несколько картинок. Что вы видите на экране? Японцы называют кинцуги. Это японская форма искусства, когда разбитая керамика собирается в обратно и соединяет ее золото. Красиво, правда? Разбитая глиняная миска или чашка становится еще более красивой, чем ее первоначальная форма. Церковь. Наш мир разрушен, наша культура разрушена, наша страна, наши города, наши семьи. Мы сами разрушены. Единственное, что может нас собрать воедино и сделать еще прекраснее, это кровь Иисуса Христа. Но за эту кровь пришлось заплатить. Это кровь, которая может восстановить, которая может соединить эти разбитые куски. Она была пролита ценой его жизни. Слишком многие из нас в этой комнате мы пытались собрать воедино разбитые части своей жизни. Мы пытались более быть любящими, более зарабатывающими, более дисциплинированными. Будь то тяжелая работа, жертвенность или послушание, правда в том, что ни одна из этих вещей не вернет вам кусочки вашей жизни. Терпение не дается мне естественно. Это всегда было борьбой. И всегда, я думаю, будет в той или в другой степени. Я нетерпелив по природе. Я тот парень, который требует, чтобы Бог сейчас дал мне терпение. Недостаток терпения проявляется особенно ярко во время рождественских покупок. Когда я отправляюсь в торговый центр, чтобы выбрать подарок для Лоры, и он не тот, я уже в бешенстве ищу, где я припарковала машину. Я не хочу, чтобы кто-то меня задел или столкнулся со мной, пока я иду по торговому центру. Я не хочу стоять в очереди, чтобы заплатить. Я не хочу стресса от того, что приду в магазин, а вещь, за которую я пришла, уже продана. Вот почему я благодарю моего спасителя Амазона. Спаситель в кавычках, да? Я знаю, что я нетерпелив. И когда я с этим сталкиваюсь, я знаю, я все еще сломанный человек, я не лучше вас. Но у меня есть самый терпеливый и любящий Спаситель, который выполняет те обещания, которые он дал. Я все еще тот же самый сломленный человек. И я думаю, что и вы такие же, тоже сломанные по-своему. И эти сломанные кусочки, каждый из нас сломанный грехом. И только через кровь Иисуса Он сломал свое тело, чтобы вам не пришлось этого делать. Он сломал тело для тех, кто понимает, что не может собрать все кусочки вместе, и призывает сломанное тело Иисуса спасти их. Другие спасители, в кавычках, будут призывать вас спасаться самостоятельно. Будьте лучше, будьте хорошими, будьте добрыми, одевайтесь хорошо, прикиньтесь, что вы совершенны. И только Иисус, тот уникальный спаситель, говорит, что вы не можете спастись сами никогда. Только Он может спасти. Он говорит, только Я могу спасти вас. Только Я могу сделать вас частью своей семьи. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы перед Тобой и здесь, сейчас, в это время рождественских праздников, мы празднуем Твою красоту.